Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Разрушенные и оскверненные храмы. Почему уцелел храм Василия Блаженного? Эфир 6 января 81 года.
В эфире радио «Свобода». Программа «С другого берега». Разрушенные и оскверненные храмы. Так называется альбом, выпущенный в самиздате, переданный в 1978 году Александру Солженицыну ко дню его 60-летия и опубликованный несколько месяцев назад издательством «Посев» во Франкфурте на Майне. В альбоме собраны фотографии многих православных церквей Москвы и Средней России до и после их разрушения или осквернения. Далее следует текст очерка, озаглавленного «Пределы вандализма» к истории российских храмов в XX веке. Сегодня вы услышите первую главу и начало второй. Читают Галина Зотова и Юлиан Панич.
Весной 1936 года меня вызвали в одно высокое учреждение и предложили срочно заняться новой работой – обмерить и составить смету на снос храма Покрова на Рву. Настоящее название храма Василия Блаженного. «Принято решение о разборке церкви», — сказали мне. «Она мешает автомобильному движению через Красную площадь». «Это безумие. Безумие и преступление одновременно. Я ничего для сноса делать не стану, а снесете — покончу с собой».
Сейчас ему 86 лет, архитектору Барановскому, патриарху русской архитектурной реставрации. Он почти ничего не видит. Он заметно сдал в последнее время, особенно с тех пор, как потерял жену. Но в темноватой квартирке в корпусе бывшего Новодевичьего монастыря голос его разносится энергично, уверенно. Он говорит: «Я умираю», и поправляется: «Я готовлюсь умирать». Историю о сносе Василия Блаженного, уже ставшую мрачной легендой, Барановский повторяет решительно и твердо, будто диктует завещание. Кстати, история эта мелькнула в советской печати в статье Владимира Пескова «Комсомольская правда» 4 июля 1965 года. Блаженный, как известно, уцелел. А Петр Дмитриевич Барановский, отправленный прямо из высокого учреждения в тюрьму, во время редких свиданий с женой первым делом спрашивал: «Ну что, стоит?» «Стоит, Петя, не сносят». Только после этого Барановский брался за принесенные домашние харчи. Блаженный уцелел. Оказалась судьба благосклонной и к Петру Дмитриевичу. Через полгода его выпустили из тюрьмы.
Блаженны не снесли, потому что американцы предложили за несколько миллионов купить храм, чтобы перевести его в Штаты.
Бродячее это мнение Барановский считает вымыслом. Прежде всего потому, что невероятно, чтобы в Москве 1936 года иностранцы могли что-то узнать о сносе церкви до того момента, когда ее уже начали ломать. Возникает вопрос, почему все же Блаженный уцелел? Никто из архитекторов не слышал, чтобы вверху решили: «Нет, не надо ломать». Наиболее вероятным представляется, что Сталин и его ближайшие забыли о своей идее сноса, а чиновники не решились напомнить. И в том, что не решались, возможно, большую роль сыграл бескомпромиссный, редчайший по тем временам протест Барановского. В конце 40-х Сталин обронил как-то фразу, мол, набережные Москва-реки давно в граните, а Кремль кирпичный. Комендант Кремля срочно вызвал архитекторов и приказал одеть наш Кремль в гранит и мрамор. Но когда те представили смету на много десятков миллионов, дело заглохло. Понятно. Прямого приказа Сталин не давал, а самолично войти к нему с предложением потратить огромную сумму на мраморный Кремль – неизвестно, чем бы это кончилось. Нечто подобное могло произойти раньше и с Блаженным. К тому времени, когда Барановского вызвали в НКВД, в Кремле и на Красной площади уже взорвали и снесли 9 церквей и соборов из 18 существовавших. В их числе знаменитый Чудов монастырь, основанный в XIV веке после чудесного исцеления митрополитом Алексием, любимой жены ордынского хана от слепоты. На подаренные ханом деньги и был построен Чудов, ставший важнейшим рассадником грамотности, книжности, вообще культуры на Руси. Взорвали его в 1928 году. Вместе с Чудовым уничтожили и соседний, основанный также в XIV веке, Воскресенский монастырь. На месте обоих поставили здание высшей партийной школы. Позже ее переделали в Кремлевский театр, а ныне там работает Президиум Верховного Совета СССР. Один русский историк писал в те годы своему другу, профессору в Харбин.
Когда в Кремле ломали храм Спаса на Бору, древнейший из храмов Москвы, я сидел рядом на бревнах и плакал. Я чувствовал себя римлянином времен, когда варвары разрушали античный Рим.
Заодно с церквами в Кремле снесли и Красное крыльцо XVII века, а белые львы, лежавшие у Грановитой палаты, пошли на бутовый камень. За 2 года до появления идеи снести Блаженный в 1934 году в генеральном плане реконструкции Москвы черным по белому было записано.
Схема плана отвергает слепое преклонение перед стариной. Однако предполагается хранить все наиболее ценное в историческом и художественном отношении – Кремль, бывший храм Василия Блаженного и тому подобное.
Однако к 1934 году с Красной площади уже исчез стоявший по диагонали от Блаженного Казанский собор с высокой колокольней. А построен собор был князем Пожарским в память освобождения России от поляков в начале XVII века. Сюда поместили чудотворную икону Казанской Богоматери, с которой воины Пожарского и Минина шли на битвы. В 1812 году, оставляя Москву, Кутузов вошел в собор, взял икону на грудь под шинель и так вывез ее. Теперь на месте собора, напротив входа в ГУМ, устроен подземный туалет и посажены ели.
Туалетов, созданных на месте церквей и часовен, в Москве насчитывалось более 20. В последние годы число их несколько сократилось, но они остаются на таких известных местах, как сквер за памятником Лермонтову на месте церкви трех святителей и в часовне монастыря на Таганской улице 52.
Не стало и стоявшей рядом в проезде меж историческим музеем и нынешним музеем Ленина Иверской часовни, где хранилась знаменитая икона Иверской Богоматери. А в Воскресенских воротах, над которыми находилась часовня, прежде помещалась первая в Москве типография Московского университета. Всего же по столице к середине 30-х сметено было с лица земли около 150 храмов, большинство из них в центре города и потому в основном древние. В заводские цеха, склады, клубы, учреждения, общежития, тюрьмы и тому подобное превратились около 300 церквей.
До 1917 года в Москве насчитывалось примерно 520 православных храмов, и всех их купола и маковки колоколен составляли знаменитые московские 40 сороков.
Вместе с церквами в Москве сносили и другие памятники старины. Снесли Красные ворота и знаменитую Сухареву башню, наверху которой, правда, когда-то была часовня, но крошечная. В 10-х годах башня стала музеем коммунального хозяйства, и тем не менее ее снесли, и самые рьяные ее защитники, в их числе известный реставратор профессор Сычев, отправились на Соловки. Никто из них оттуда не вернулся, так что можно считать, Барановскому с Блаженным повезло во всех отношениях.
Пройдемся теперь мимо Блаженного. Прогуляемся по Кремлю. Всюду чистота, порядок совершенный. Посетители чинно гуляют по прочерченным для них дорожкам. Купола церквей сияют золотом, даже те, что никогда в прошлом не были золотыми. Все так ухожено, что зелень в кремлевских парках распускается и цветы начинают благоухать на неделю раньше, чем всюду в Москве. Что ж, Кремль и Василий Блаженный в наши дни – символ, эмблема и, по крайней мере, для заграницы второй государственный герб СССР.
Конечно, приглядевшись, замечаешь явно лакировочные тенденции. Кирпичные кремлевские стены красят особой краской, а поверх наносят кирпичный узор, чтобы выглядели они монолитно, мощно. Красят, потому что заменить искрошившиеся кирпичи точно такими же, как старинные, можно, но страшно сложно для наших производственных условий. Поэтому заменяют современными. От этого пестрота, разномастность стен и башен, и чтобы не было ее, все закрашивают. Заинтересовавшись яркими красками на фресках Успенского и других соборов, узнаешь, что яркость эта от полимеров, которые сейчас придают свежесть тонам, но сильно увеличивают риск гибели фресок лет через 20-30. От реставраторов узнаешь, что многое в их работе не стыкуется с исторической и эстетической достоверностью. А из сравнения новейших путеводителей с дореволюционными, что та литургическая и иная церковная утварь, которую сейчас демонстрируют в музеях Кремля, лишь малая часть сокровищ, существовавших там до 1917 года.
Примечание. Часть огромной контрибуции Германии по Брестскому миру была выплачена церковным имуществом Успенского и других соборов Кремля. Бесценные золотые потиры, украшенные бриллиантами, вклады Годунова и Грозного, насколько можно судить по соответствующим записям, шли на вес. Например, потир – 7 фунтов золота, бриллианты – 170 каратов. Без упоминания иных качеств.
И уж само собой разумеется, что все церкви закрыты для служб, а одна – Воскресение Лазаря, где в 1862 году венчался Лев Толстой, и для посетителей. Однако можно утверждать, что ценнейшие соборы Кремля и Блаженный уцелели и теперь вне всякой опасности, пусть власть и сохраняет их со своими корыстными целями.
Да, сохраняет. Но тезис о том, что теперь все в порядке, будет убедителен лишь до тех пор, пока мы не зададим вопроса, кто является хранителем Кремля теперь. Оказывается, комендатура, входящая в состав 9-го управления Комитета государственной безопасности. Разумеется, существует и главный архитектор, и главный художник Кремля, но подчиняются они комендатуре, которая финансирует всю реставрацию. Реставраторы Кремля не знают недостатка в средствах, но влияние начальства явственно сказывается в тех тенденциях, о которых мы уже упоминали. В предпочтении броской и яркой химии, которая делает из Кремля и соборов новенькие монетки, в изгнании духа истории, от которого, упаси Бог, кое-что может показаться дряхлым, ветхим. Комендатура Кремля не зря славилась среди реставраторов самым богатым, но и самым трудным заказчиком, который, отпуская деньги, точно знает, что такое красиво и как надо, а как не надо. Впрочем, дело не столько в генералах, которые определяют стиль и методы реставрации, сколько в общем положении вещей. Без сомнения, правительственный Кремль, мавзолей нуждаются в охране, но не вмешивается же 9-е управление КГБ в решение Президиума Верховного Совета, которое заседает на опекаемой им территории. А вот о сохранении памятников нашей истории и культуры госбезопасность почему-то радеет неотступно.
Из 18 соборов Кремля и Красной площади осталось 9. Примерно такова же доля, от трети до половины храмов, уничтоженных по всей Москве и в большинстве древних городов России. Рязань, Коломна, Дмитров, Александров, Переславль-Залесский, Владимир, Кострома. Кое-где и выше половины – Иванов, Серпухов, Пермь, Горький. Уцелевшие храмы отреставрированы и сохраняются в порядке. И эта кремлевская черта характерна для современного положения храмов по всей Руси. Правда, главнейшая из современных угроз уцелевшим церквам – бесхозяйственность, которая обращает их в руины не в результате антирелигиозной кампании, не целенаправленно, а походя, между прочим. Эта особенность не имеет аналогии в Кремле. Но начинается земля, как известно, от Кремля. Земля, не земля, а история, или уж во всяком случае наши порядки, точно начинаются в Кремле, а развиваются в Москве.
Радио «Свобода» передает текст очерка «Пределы вандализма к истории российских храмов в XX веке» из самиздатского альбома, опубликованного не так давно во Франкфурте-на-Майне издательством «Посев». Переходим к чтению второй главы «Путешествие по Москве».
Храм Христа Спасителя стоял рядом с Кремлем, на том же берегу Москва-реки, но не на холмах, а ниже, в пойме. Храм был взорван осенью 1931 года. Руководил взрывными работами инженер Ж.
Родился в семье крестьянина Рязанской губернии Скопинского уезда. В свободное от крестьянских работ время трудился на шахтах. В советское время был послан на курсы шахтеров, затем на рабфак и в Ленинградский горный институт. В 1930 году оказался в Москве. Незнакомая работа экономиста не нравилась. Хотел уехать на родину, на шахты, но как завербованного и получавшего особую хозстипендию не отпускали со службы. Случайно встретил на улице инженера, которого знал по рабфаку. Он уговорил перейти к нему в «Союз Взрывпром», где он был главным инженером. Через полгода начались работы на храме Христа Спасителя. Два старых инженера отказались взрывать храм, и вместо них же поставили руководить работами по взрыву. После Христа Спасителя взрывал еще церковь в Кремле.
Название не помнит.
И собор в городе Шуя на Волге. Очень, по словам Ж, красивый.
Таковы главнейшие моменты биографии Ж, записанные с его слов. Он жив до сих пор, живет в Москве. Фамилия его похожа на Кусалкин. Мы намеренно изменили ее, ибо не его запомнить надо, а имена тех двух, что отказались взрывать. Два старых опытных инженера не смогли поднять руку на храм, который строила вся Россия в течение 40 лет, и навсегда исчезли из «Союз Взрывпрома» и, вероятно, вскоре и из мира сего в одном из лагерей архипелага. И имен их уже не найти. Просто два старых инженера.
Когда и с чего оно началось? Храм Христа Спасителя, на месте которого должен был вырасти невероятный дворец Советов, был далеко не первым из уничтоженных в Москве храмов. Но он был самым большим и знаменитым, и время сделало свое. Теперь Христос Спаситель кажется первой и наибольшей из утрат православной старины в Москве, а многие десятки других уничтоженных и изуродованных воспринимаются как шлейф за взрывом Христа Спасителя.
Немало архитекторов и историков искусства считали храм вторичным и ставили много ниже других московских церквей. Однако никто не подвергал сомнению то, что храм – выдающийся образец инженерного и художественно-прикладного искусства. Точно так же несомненно, что к началу XX века он стал самым популярным в народе храмом.
Через 60 лет после посещения храма Христа Спасителя пожилой крестьянин из Ярославской области вспоминал, кто попадал в Москву, первым делом, конечно, считалось сходить к Христу Спасителю, как сейчас Большой театр или на ВДНХ. А я тем более попал в Москву в 14 году военнослужащим, так что при первом же увольнении пошел. До сих пор помню всю красоту, все мраморные доски с героями 1812 года.
А с архитектурной точки зрения храм Христа Спасителя был вторым после Кремля центром в панораме старой Москвы. Храм строился по проекту академика Тона с 1839 по 1880 год на месте бывшего Алексеевского монастыря, сожженного французами зимой 1812 года в память избавления России от галлов и с ними 12 языков, приведенных Наполеоном.
Первоначально, по проекту Витберга, храм предполагалось построить на Воробьевых горах.
На мраморных досках внутри храма перечислялись все полки, участвовавшие в Отечественной войне, и все их потери. На особой доске были выбиты слова Александра II, открывавшего храм. «Да будет сей храм стоять века, вознося славу русскому народу». Храм Христа Спасителя вмещал 10-12 тысяч человек.
Для сравнения, площадь храма была 6700 квадратных метров, высота 103 метра. Площадь Большого театра примерно 4000 квадратных метров, высота 60 метров.
Храм обошелся в 15 123 163 рубля 89 копеек, часть из которых была собрана по всей Руси. Другую часть внесла казна. На купола ушло 25,8 пуда золота, 422 килограмма. Стены были выложены лучшими сортами мрамора, порфирита и лабрадора. Снаружи храм опоясывали мраморные горельефы работы Клотта, Лагиновского, Рамазанова. Внутри храм расписали Марков, Бруни, Вик, Васнецов, Маковский, Верещагин, Семиградский. Кусалкин вспоминает.
В августе 1931 года мы закладывали шурфы внутри храма через 2-2,5 метра на глубину 70-80 сантиметров и забивали аммоналом. В моем распоряжении было 5-6 рабочих и прораб. Расчет был, чтобы взрыв направить внутрь храма, оставив тонкую оболочку, которая рухнет под тяжестью купола. Работали дня 4. Приезжал главный инженер «Союзвзрывпрома», как проверяющий, нашел, что все в порядке. Накануне взрыва выселили всех жильцов из ближних домов и расставили милиционеров на улицах от случайных прохожих. В будке возле каменного моста я включил рубильник в 2 часа ночи. Раздался взрыв, но купол не упал, хотя все шурфы заработали. Пришлось взрыв повторять через несколько дней, опять ночью, после чего купол упал.
О строительстве храма остались лишь сухие данные, да еще некоторые тоже сухие, упоминания в мемуарах современников. Зато весь процесс уничтожения снимался на кинопленку этап за этапом. В 30-минутной киноленте показано, как
весной сооружается забор вокруг храма, впечатляющего своими размерами и великолепием снаружи и внутри.
Идет опись церковной утвари и одежды, оставшейся в резнице после конфискации прежних лет. Затем снимают наиболее ценные картины, мраморные доски и разбирают облицовку на порталах, на внутренних и наружных стенах. Снимают скульптуры горельефов. 3 сцены из более чем 20 сохранились в музее архитектуры в Донском монастыре.
По построенным шатким лесам рабочие взбираются на купол и снимают листы позолоченной обшивки. Им помогают люди изнутри. Обнажившаяся металлическая арматура поражает своим ажурным изяществом и размерами.
Внутри храма в это время скалывают фреску, вероятно, для закладывания очередного шурфа со взрывчаткой.
Взрыв. Он напоминает взрывы зданий в кинохронике Второй мировой войны. В рассветных сумерках стены храма рушатся, и облако пыли, набухая, заполняет все пространство от Кремля до нынешней улицы Дмитрова.
Повторный взрыв. Стоявший в руинах купол падает. Огромное облако пыли, наконец, оседает, и зрелище колоссальной груды обломков и мусора, результат 4-месячного упорного труда десятков людей, поражает более чем сами взрывы и ломание стен и купола. Гора эта превосходила все окрестные дома и могла состязаться в объеме и высоте лишь с холмами, на которых неподалеку стоит Кремль.
Кусалкин и его подчиненные, худо-бедно сделав свое дело, ушли. И оказалось, что выполнена лишь самая простая и, так сказать, приятная часть работы. Как разобрать гору обломков, засыпанных слоем пыли?
Вручную, впрягшись бичевой, оборванные люди растаскивают крупные куски гранита.
Время – ноябрь-декабрь, холодно, промозгло, и летнее скалывание по сравнению с этим – приятная забава.
Зима, все в снегу, вокруг горы, круговая линия трамвая и отряды солдат в защитных очках откапывают и грузят на открытые платформы трамвая камни и мусор.
Зима. Начинает ломать соседнюю с Христом Спасителем церковь похвалы Пресвятой Богородицы в башмаках, 17 век. Тут обошлось без аманала. Старые кирпичи поддавались и ударам лома.
Снова весна. Сотни людей, уже гражданских и без очков, разбирают заметно уменьшившуюся гору. Каждый день на протяжении полугода московские служащие, студенты, рабочие приходили сюда на добровольные воскресники и субботники.
Осень 1932 года. Штурм храма окончен. На территории, огороженной забором, остались небольшие кучи мусора, и между ними устанавливают вышки для бурения грунта под фундамент Дворца Советов. Даже не смонтированная, немая пленка, материал, снятый, как говорят кинематографисты, от пупа, поражает болью, которую ощущает оператор, присутствуя при бессмысленном уничтожении замечательных творений. Почему же вообще был снят этот материал? Другие московские церкви только фотографировали перед сносом, но, вероятно, для кинопропаганды невероятного Дворца Советов решили накопить побольше материала. С дворцом ничего не вышло, и пленки этой не видел никто, даже сами операторы. Она пролежала в сейфах до самой смерти Сталина, затем кое-кто из специалистов получил доступ к такого рода материалам, но в середине 70-х пришел приказ опять закрыть их, дабы фрагменты, включенные с лучшими намерениями в какие-либо картины о первых пятилетках и тому подобное, не могли быть использованы западной прессой для критики советского пути развития.
Итак, и эта крепость, храм Христа Спасителя, была взята. А что дальше, хорошо известно. Дальше вырытого котлована стройка Дворца Советов не сдвинулась. Пробы геологов показали, что грунт не выдержит никакого значительного сооружения. Ближнюю станцию метро назвали «Дворец Советов», но потом пришлось переименовать в «Кропоткинскую». В середине 50-х Хрущев потребовал сделать что-либо с котлованом и забором, простоявшим 25 лет, и тогда построили открытый бассейн «Москва».
К достопримечательностям этого места теперь следует добавить лишь пар, поднимающийся зимой над теплой водой бассейна. Он стал проникать в залы музея изобразительных искусств, стоящего рядом, и портить бесценные полотна. Так что к сотням тысяч, которые ушли на превращение храма Христа Спасителя в большую яму с водой, следует теперь прибавить и новые десятки тысяч, затрачиваемые на улучшение системы кондишн в музее.
И последнее. Был ли в итоге хоть какой-нибудь толк от взятия этой крепости? Был. Кроме золота, которое можно было снять, не ломая храм, куски гранита использовались в фундаменте здания Госплана, поднявшегося на месте другого храма Параскевы Пятницы в Охотном ряду, 17 век. И в мраморной облицовке метро Кропоткинская и других станций затерялись куски прекрасного мрамора с храма. И это все.
Говорит Радио Свобода. Галина Зотова и Юлиан Панич читают очерк «Пределы вандализма» из опубликованного издательством «Посев» самиздатского альбома «Разрушенные и оскверненные храмы». Передача повторяется в субботу в 4:30 и 8:30, в воскресенье в 0:30 и 4:30 по московскому времени. Продолжение в понедельник в программе «С другого берега».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, и он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Документы и люди. История Ивана Ковалева. Очередная годовщина «Дело самолетчиков». Подготовила передачу Аля Федосеева. Эфир 25 января 1982 года.
Начинаем передачу «Документы и люди». У микрофона Аля Федосеева. В августе 1981 года был арестован Иван Ковалев, член московской группы «Хельсинки». В самиздате это имя получило широкую известность. Несмотря на свой небольшой возраст, ему к моменту ареста было 26, Иван Ковалев успел написать много. Он предчувствовал арест. Не мог его не предчувствовать, поскольку кольцо все сужалось и сужалось. В 1974-м арестовали отца Сергея Адамовича Ковалева, видного правозащитника. Затем арестовали друзей отца. В 1979-м Татьяну Михайловну Великанову и в 1980-м Александра Павловича Лавута. И тут же забрали и приговорили ближайшего человека, жену, Татьяну Осипову. Летом 1981 года, в июне, Иван Ковалев написал на случай своего ареста очерк «За что я арестован?». Обвинение ему предъявлено, теперь это уже известно, по статье 70-й, стандартной для инакомыслящих, антисоветская агитация и пропаганда. Очерк Ковалева «За что я арестован?» я и предлагаю вашему вниманию.
«Я не знаю пока, какое мне будет предъявлено обвинение. Не знаю, когда будет решен сам вопрос о моем аресте. Но у меня есть все основания предполагать, что когда-нибудь это случится. И, возможно, скоро. Я знаю, что в этом случае суд и следствие будут стремиться скрыть или извратить правду о том, что я делал и за что арестован. Я старался помешать этому в случаях арестов и репрессий против других. Не стану помогать властям в сокрытии правды и в своем собственном случае. Я арестован за участие в информационном журнале «Хроника текущих событий», за участие в московской группе «Содействие выполнению Хельсинских соглашений в СССР», за личное и совместное с другими письма протеста, за оперативный сбор и распространение правдивой информации о борьбе за права человека в нашей стране и о нарушении этих прав. По существу, это арест за свободную журналистскую деятельность в несвободной стране. Но кроме действий, важны, мне кажется, и их мотивы. Поэтому начну по порядку. Я родился в ноябре 1954 года. В 1972-м кончил школу, в комсомол не вступал. В 1977-м — институт. Получил диплом инженера-энергетика, около 2 лет работал по специальности — сперва в конструкторском бюро, потом наладчиком котельных. После этого рабочим в булочной. Надо сказать, что в институт я поступал, в основном стремясь избежать призыва в армию. Так что особой тяги к своей профессии у меня не было. И стал я деклассированным элементом очень легко. Давления властей при этом, пожалуй, не было. Да и к работе я тогда уже относился как к досадной необходимости. И стремился найти такую, которая оставляла бы мне как можно больше свободного времени. Кто-нибудь может, конечно, упрекнуть, что вот не нашел своего места в жизни и подался в диссиденты. Но я считаю сбор и обработку информации, то, чем я в основном занимаюсь, вполне профессиональной деятельностью. Мне это интересно. Так что в других условиях это, может быть, стало бы моей профессией. Ну, а место в жизни... Я чувствую себя сейчас вполне на своем месте в этой жизни. К нынешним своим взглядам я пришел как-то естественно и совершенно незаметно. Да, собственно, и взгляды-то ничего особенного с собой не представляют. Все просто. К людям надо относиться так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе. Это воспитание папы и бабушки с его стороны. Думать надо самостоятельно. Ну, а все остальное вытекает из этого. Естественно, предположить, что я просто яблочко, которое упало совсем недалеко от яблони, папы. Это и так, и в то же время не совсем верно. Отец всегда стремился, на какую бы тему мы ни разговаривали, не навязывать мне своего мнения. О нашей действительности мы с ним говорили, как мне кажется, совсем немного. Смутно помню, как я присутствовал, когда он с матерью обсуждал чехословацкие события. Что я тогда спрашивал, что он отвечал, ничего не помню. Осталось только ощущение тогдашнее, что это плохо, как и всякая война. Но, в общем, тогда меня это не затрагивало. Да и потом мы больше обсуждали мои школьные сочинения, чем общественные проблемы. О деятельности отца почти ничего не говорили. Толком я и не знал ничего. Это не было запретной темой. Он не стремился рассказывать, видимо, не желая даже случайно навязать мне свою позицию. А я почему-то немного стеснялся его расспрашивать. Но вот его нравственный склад, его отношение к общим этическим проблемам, его внутренняя свобода — это очень чувствовалось. И очень хотелось, конечно, быть таким, как он. К моменту ареста отца я уже знал довольно много. Читал традиционный самиздат, «Реквием», «Доктор Живаго». Иногда слушал радио. Но это были, в общем, довольно безразличные наблюдения со стороны. Я знал уже, что могут быть политические аресты. Знал о людях, которые подвергаются репрессиям или могут быть им подвергнуты. Знал, что мой отец — один из них. Я понимал, что и он может быть арестован. Но в это как-то не верилось. Осознать происходящее я не мог. Арест отца — был сильнейшим толчком к этому. Но и это не сдвинуло меня с позиции внешнего наблюдателя. Конечно, теперь я стал больше интересоваться происходящим, старался прочитать книги, которые помогли бы мне разобраться в этом. Но все еще не хватало второго и, наверное, главного толчка. Суд над отцом показал мне и заставил понять гораздо больше, чем книги и радио. Лишь после суда постепенно пришло понимание личного участия и ответственности. Тогда же я начал ощущать реальную меру беззакония. Тогда я почувствовал, что этот суд является расплатой за чистоту и благородство нравственной позиции, за внутреннюю свободу и независимость. И как-то само собой получилось, что нужно записать процесс, рассказать о том, что происходит в зале, тем, кто не мог туда попасть. Это было настолько очевидно, что я даже не заметил начала своей деятельности. Также естественно было тогда подписать общее письмо по поводу суда над отцом, а позже начать писать собственные письма в его защиту. Я никогда не решал для себя, заниматься ли мне защитой прав человека. Собственно, я до сих пор и не ощущаю себя правозащитником. Все, что я делал и делаю, вытекает из естественного стремления помочь людям. А единственный в сущности способ, которым я могу это сделать, рассказать об их бедах как можно большему числу людей. Также я расцениваю и позицию отца и его друзей, с которыми я как-то по-новому, с этой стороны, познакомился после его суда. Я рад, что могу сейчас назвать и своими друзьями ближайших друзей отца, Александра Павловича Лавута и Татьяну Михайловну Великанову. Александр Павлович попросту заменил мне отца. Так вот, такая нравственная позиция естественным образом привела меня, в конце концов, к хронике. О ее существовании, кстати, я впервые узнал на суде отца. Сперва мое участие было очень случайным и периодическим. Потом постепенно появились навыки обработки информации, не тенденциозной, как в лучшем случае будет расцениваться следствием. Наоборот, хроника не дает оценок происходящему, а достоверность информации очень скрупулезно проверяется. Сверяются разные источники, и если в сообщениях оказываются расхождения, а проверки они не поддаются, эта информация часто просто не идет в номер. Впрочем, достоверность сообщений хроники хорошо известна и самим следственным органам. Определился и основной круг интересов – политзаключенные. Позже я начал понемногу помогать группе Хельсинки, а в прошлом году стал ее членом. Сейчас основным моим занятием является оперативный сбор и распространение информации. За эти годы я написал ряд писем в защиту других репрессированных. Теперь, к сожалению, мне приходится заступаться и за собственную жену, Татьяну Осипову. Вот, в общем, и вся деятельность. А точнее, естественное проявление нравственной позиции. Это основное, что мне хотелось бы здесь сказать. Важно еще понимать, что этот основной мотив «я делаю только то, чего не могу не делать» является общим и для меня, и для всех моих близких и друзей, жены, отца, Александра Павловича, Татьяны Михайловны. Они не занимались политикой, они не стремились к деятельности ради деятельности. Они просто помогали людям, чем могли. И я старался делать то же. Плохо ли, хорошо ли это получилось, не мне судить. Иван Ковалев, июнь 1980 года.
Арестованный в августе 81 года Иван Ковалев ожидает суда. К ленинградскому процессу самолетчиков, проходившему в декабре 70-го года, и в самиздате, и в зарубежных публикациях возвращаются вновь и вновь. И не только потому, что процесс этот особый, сегодня уже исторический. Дело в том, что двое из проходивших по нему людей, Юрий Федоров и Алексей Мурженко, единственные оставшиеся в заключении по этому делу, находятся в особо трудных условиях. И именно в их защиту раздаются постоянно голоса. Одно из таких заявлений написано совсем недавно, к годовщине процесса, группой советских граждан.
24 декабря, 11 лет приговора по ленинградскому самолетному делу. Тогда были осуждены 11 человек за неосуществленную попытку угона самолета, но фактически за желание эмигрировать. 9 из осужденных в течение этих лет были помилованы или обменены, но все еще в заключении Юрий Федоров и Алексей Мурженко. Только что окончилась голодовка академика Сахарова, который он, по его собственному заявлению, стремился еще раз привлечь внимание мировой общественности к важности соблюдения одного из ключевых прав человека – права свободного выбора страны проживания, права покидать свою страну и возвращаться в нее. Сегодня мы призываем всех, кто поддержал Сахарова в его смертной борьбе, выступить в защиту Федорова и Мурженко. 21 декабря 1981 года. Александр Лернер, Виктор и Батшева Елистратовы, Наталья Хасина, Геннадий Хасин, Ида Мильгром, Любовь Мурженко, Елена Боннер, Александр Йоффе, Людмила Терновская, Полина Федорова, Софья Калистратова, Наум Мейман, Инна Мейман.
В декабре минувшего года получили хождение в самиздате, а затем попали на страницы зарубежной прессы два документа о Русском общественном фонде помощи политзаключенным и их семьям. Публикации появились в связи с усилившимся давлением властей на эту благотворительную ассоциацию. Первый документ – заявление распорядителя фонда Сергея Ходоровича. Второй – статут фонда. Их мы сейчас и будем читать. Итак, Сергей Ходорович о положении Русского общественного фонда.
Русский общественный фонд помощи преследуемым по политическим мотивам и их семьям основан в 1974 году Александром Солженицыным из гонораров за все издания книги «Архипелаг ГУЛАГ». Фонд постоянно пополняется также за счет пожертвований частных лиц как за рубежом, так и внутри СССР. Президентом фонда с момента его основания является Наталья Светлова. Поскольку благотворительность, милосердие плохо уживаются с коммунистической идеологией, работа фонда на территории СССР очень затруднительна. С самого начала власти крайне неодобрительно относятся к фонду. Однако до последнего времени репрессиям подвергались в основном его распорядители. Александр Гинзбург был осужден на 8 лет строгого режима. Татьяна Ходорович и Кранит Любарский принуждены к эмиграции. Мальва Ланда находится в ссылке. постоянное давление испытывала Ирина Жалковская. В настоящее время власти усилили внимание к фонду. Теперь давлению подвергается каждый, кто принимает участие в его работе. У многих отключены телефоны, производятся обыски с изъятием вещей, продуктов и денег, допросы, увольнение с работы и угрозы. А угрозы не пустые. Так, по решению Первомайского райсовета подлежит административному выселению из Москвы Рушания Федякина. В Ленинграде арестован Валерий Репин. У меня, распорядителя фонда, на каждом обыске, их было 3 за этот год, изымаются все бумаги и документы, что вконец расстроило учет финансовой деятельности за 1981 год. Действия властей не просто затрудняют работу фонда, но ставят под угрозу само его существование. В данной ситуации фонд, оказывая помощь нуждающимся, сам нуждается в поддержке и защите. Распорядитель Русского общественного фонда Сергей Ходорович. 15 декабря 1981 года.
К заявлению Сергея Ходоровича приложен статут фонда.
Русский общественный фонд помощи преследуемым и их семьям имеет целью помочь физически выжить преследуемым по политическим мотивам за общественную, религиозную, национальную и культурную деятельность сегодняшним жертвам архипелага ГУЛАГ. Заключенным тюрем, лагерей и спецпсихушек, ссыльным, высланным, поднадзорным, бессудно помещаемым в психбольницы, независимо от национальной, религиозной принадлежности преследуемых и их убеждений. В рамках этой задачи получателями помощи фонда могут быть только лица, находящиеся на территории СССР. Фонд состоит из гонораров за издание книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Фонду принадлежат мировые права на нее и добровольных пожертвований, в том числе собираемых внутри страны. Последние распределяются по общим принципам фонда. Фонд оказывает материальную помощь только конкретным людям, подпадающим под вышеперечисленные категории, и их семьям. Фонд не оказывает поддержки каким-либо организациям и группам. Помощь, оказанная фондом, не налагает никаких обязательств на тех, кому фонд помог. Ведя деятельный учет распределения, фонд, однако, не разглашает имена людей, которым оказана помощь, если на то не выражено прямое желание получателя. В крайних случаях, во избежание преследования за получение помощи фонда, помощь может оказываться анонимна. Решение об оказании или прекращении помощи принимается только распорядителями фонда, исходя из сведений о том, что человек в ней нуждается, и если нет прямого отказа от помощи. Задним числом помощь не оказывается. Фонд не оказывает элитарной помощи, ставящей кого бы то ни было в привилегированное по сравнению с другими положение. Фонд вправе отказать в приеме персонально направленных пожертвований, если их передача затрудняет нормальную работу фонда. Помощь фонда может быть регулярной, эпизодической и разовой. Регулярно детям узников, престарелым родителям, лишившимся единственного кормильца и находящимся в крайней нужде, ссыльным, старикам и инвалидам в заключении, узникам, не имеющим семьи. Примечание. Размеры регулярной помощи по каждому из разрядов устанавливаются распорядителями фонда, внутри разряда равными для всех. Эпизодически помощь на передачи, посылки, бандероли, поездки на свидания, деньги на подписку и книги поднадзорным. Примечание. В необходимых случаях фонд оказывает помощь при обретении лекарств, вещей и продуктов для посылок, передач, свиданий, оплачивает поездку сопровождающего. Разово освободившимся, ссыльным на первое устройство, оплата адвокатов не выше официальной суммы. Фонд не оплачивает судебные издержки, покупку домов ссыльными или освободившимися, эмиграционные расходы. Траты фонда, не являющиеся непосредственно помощью преследуемым и их семьям, ограничены почтовыми и необходимыми дорожными расходами. Распорядители фонда отчитываются только перед правлением фонда во главе с президентом фонда.
Вы слушали программу «Документы и люди», сегодня построенную исключительно на материалах самиздата. Подготовила и вела передачу Аля Федосеева, режиссер Ариадна Николаева. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик.
Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
И, конечно же, гражданина.
Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
Говорят, что где-то есть острова.
И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
А что попью ее, дач павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Цыковские, и по праздникам кино с Целиковскую.
Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Юпайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вьется вечером ветер на круги своя.
Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.